Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов. И все. Саша, к сожалению, сейчас на связи не появился. Он находится далеко. И поэтому мне вот придется выступать в таком непривычном сольном жанре. Поэтому прошу прощения у наших слушателей, которые привыкли слушать какую-то дискуссию. Сегодня я смогу дискутировать только с вами и с вашими вопросами. Но, тем не менее, поскольку тема была объявлена, то я считаю нужным ее продолжить. И называлась она «Охота на Рашкина». Я начну сразу с непривычного нам формата, с вопросов, которые вы уже успели задать. Рашкин выступал в защиту Единого Лосиного острова. Зачем же он берет такие гнусные примеры с Ядросов, Валуевых, Гусевых, Жулика Ястержемского или депутатской зарплаты на мясо не хватает? Другой вопрос. Зачем Рашкин так глупо подставился? Почему не получил лицензию? Зачем засунул лося в багажник? И этот браконьерский позор в день комсомола. Ответ только пьяной отмазки. Рапорт, билет на стол. Ну и грозит ли КПРФ своего рода утаргейский скандал? Все-таки Рашкин стрелял холостыми, а лось умер от коронавируса. На крайняк можно списать этот прозор на проделки империалистов. Ну, я понимаю всю глубину вашего сарказма и равно эту ситуацию. Я хотел бы рассмотреть ее в несколько другом контексте. Во-первых, как сам инцидент произошел. Я ни в коем случае не оправдываю, так сказать, Рашкина и его участие в этом мероприятии. Я не назову это охотой, потому что его с ружьем, как говорится, никто не ловил. Я сомневаюсь, что оно у него вообще-то было. Дело в том, что его действительно показали в пятницу, оперативную съемку с места, где его остановили. В багажнике была какая-то разделанная туша. Нам говорят, что это туша лося. Наверное, это и была туша лося. Я не специалист по тушам, поэтому не могу вам это сказать. Зачем он там оказался и почему-то поехал в день комсомола? На этот счет у меня есть, так сказать, некоторая версия. Она берется от того, что некоторое время назад, как вы помните, нечто похожее, но совершенно не связанное с Окотой, произошло с такой симпатичной девушкой Любовью Соболь. Нам показали по телевидению кадры, где она там валяется на кровати с каким-то молодым программистом, который как бы работает на ее окружение, то есть на ФБК. И из контекста истории стало понятно, что этот программист на самом деле, он как бы очаровал Соболь, вошел с ней в более чем тесные отношения и при этом установил у себя в углу комнаты, значит, камеру и снимал на нее, так сказать, все эти самые ответственные моменты для того, чтобы в конце концов это попало в руки ФСБ, то в свою очередь предъявил это Соболь с явным контекстом, что, мол, если ты будешь и дальше там активничать, вот, то мы тут покажем всю пленку, а там наверняка не только были комбинации, когда они там в трусах, так сказать, друг перед другом там изгибались. Значит, было что-то и гораздо более эротичное, это понятно. В результате Соболь должна была уехать, она сейчас из-за границы там делает какие-то ролики, но, короче говоря, в России ее нет, и, так сказать, гнезда протеста тоже нет, чего, собственно, от нее и добивались. Поэтому ситуация с Рашкиным мне сразу же напомнила эту ситуацию с Соболем вот по какой причине. Рашкин относился, я с ним лично не знаком, у меня нет каких-то личных симпатий и антипатий к нему. Я знаю, что он председатель горкома КПРФ, что он выступал в Москве по одномандатному округу, выступал в вполне решительных радикальных позиций, он победил в этом округе и при помощи электронного голосования у него эту победу отняли. Он, как следствие, организовал несколько выступлений уличных в формате встречи с депутатами, так теперь это называется единственная возможная форма, в результате которых тоже велся активно, разоблачал всю эту избирательную систему, обличал электронное голосование. В общем, короче говоря, не вел себя как бы тихо по-зюгановски, который, так сказать, на пленумах там чего-то извещает, а когда выходит на публику и в администрацию президента, так как-то очень сильно модерирует то, что он говорит. И получается вроде бы, так сказать, так, легкое пожурение, а отнюдь не активный протест главы партии, у которого отняли победу. Поэтому Рашкин вел себя по-другому. Является он, кроме того, председателем Московского горкома, то есть столичного горкома. А в столице, как известно, совершаются революции, в отличие от других городов, в которых происходят только бунты. Это выражение еще из царского времени, это не я придумал. И поэтому, естественно, что на него какую-то узду накинуть для власти было бы очень желательно. И вот в этот самый момент подворачивается вот эта вот история с лосем, браконьер, да он такой же, как и все, да вот тут, так сказать, все воруют, и он, значит, наверное, ворует, все браконьерствуют, и он браконьерствует. Добрый вечер, Игорь.
Добрый вечер. Вот.
Да, я начинаю рассказывать историю с Рашкиным. И в конечном итоге получается, что, в общем-то, все одним миром мазаны. Вот и коммунисты ничем не лучше, чем остальные. Это они только на словах за народ, а на самом деле такие же браконьеры, как и все остальные и прочее. Я хочу просто сказать о подоплеке этой истории. Безусловно, так сойтись звездам, чтобы один из многочисленных лосей, которых убивают браконьеры, оказался как раз объектом досмотра или, во всяком случае, спецоперации неких егерских и не только егерских служб. И совершенно случайно туда попал и сам Рашкин. Но это слишком большое совпадение. Скорее всего, как все обстояло на самом деле. Не секрет, и это вообще логика наших спецслужб, ну, в частности, ФСБ, еще с советских времен. У них у каждого есть свой пунктик, так сказать, самая сильная, что ли, фишка, на которую они упирают. Ну, известно, что американцы, допустим, в работе своих секретных служб упирают на деньги, вот, на всякие технические средства. У нас все это тоже имеется, но, как говорится, им традиционно ни царская охранка, ни советские все службы, ни тем более ФСБ, КГБ не доверяла никогда. Она больше всего верила всегда стукачам. И вот стукачей старались внедрить во все возможные сферы и в царское время, и в советское время, и, естественно, в российское время. И то, что КПРФ, как большая публичная организация, естественно, пронизана своей сетью стукачей, это не представляет никакого сомнения. И это не упрек ей. Просто надо понимать, что, ну, исторически даже среди 6 депутатов-большевиков в Государственной Думе глава фракции был стукачом охранки. Это известно, господин Малиновский. Так что уж что говорить про то, что есть сейчас. И то, что в этой ситуации, точно так же, как Соболь, был подставлен нужный программист для того, чтобы он ее, так сказать, очаровал, дальше вовлек в интимные отношения и дальше все это сделал под запись для того, чтобы ее можно было шантажировать, точно так же и здесь. С очень большой долей вероятности была разыграна такая же спецоперация. То есть какие-то люди, друзья, которые, так сказать, лепшие друзья Рашкина, там прям пьем, не разлей вода, тут еще годовщина комсомола, вот, ну, соблазнили его поехать, так сказать, отдохнуть в Саратовскую область, по-моему, там это происходило или где-то еще, ну, неважно. Ну, вот, на охоту. Очень хорошо. Какой Рашкин охотник, я не знаю. До этого он вроде бы как-то в этом особо не замечался. Но посиделки с друзьями, чего же. Друзья где-то рядом заваливают лося, разделывают его и, так сказать, дают тушу, там, или часть туши, мол, типа охотничий трофей. Нафиг он нужен, этот лось? Вот это к одному из вопросов, который бы задал, совершенно непонятно. С точки зрения мяса, ну, никакого восхищения оно не вызывает. Во всяком случае, у меня. Так случилось просто, что в детстве, когда я ездил в родной дом мамы в Калужской области, там наш сосед, он по половине дома, наш какой-то дальний родственник, он был такой отчаянный, не то чтобы охотник, а вот вообще человек леса, он в нем жил, знал все, как собирать, там чего-то находить и так далее. Лосей он этих заваливал регулярно. То есть это было как бы пропитание. Он его даже не называл лосью, он называл его корова. Вот. И, так сказать, мясо этого лося мне довелось попробовать. По сравнению с говядиной, ну, я не знаю, может, есть любители. Или, может, охотничий азарт там что-то добавляет. Так, как и мясо любого дикого зверя, оно, в общем, гораздо более такое муксусное, гораздо более, ну, менее, так сказать, вкусное. В общем, не знаю. У меня напротив моего дома здесь в советское время был магазин, по-моему, «Охотник» он назывался, вот, на котором продавали вот эти вот мясо диких животных. Никакого ажиотажа оно не вызывало, даже в периоды, когда, в общем-то, дефицит был мяса в Советском Союзе. Так что, как вы понимаете, это не то, чтобы ему там не хватало депутатской зарплаты на мясо, или он там решил какого-то лося специально завалить. Его просто подставили. То есть ему, по моему мнению, то есть ему, так сказать, как бы лучшие друзья, которые тут где-то охотились, там и так далее. Я, кстати, в этой связи хочу сказать, что крайне маловероятным является то, что человек, который вышел на охоту на лося, он после этого выбросил свое оружие. Потому что ружье стоит дорого, в отличие от лосятины. Вот. И просто так с ним никто не расстается. Поэтому то, что его не было, это очень серьезный момент, потому что если бы оно было, то оно непременно было бы в машине. Это точно, сто пудов. Вот. Значит, понятно, что с ним просто поделились туши. А поделились как раз для того, чтобы лечить его браконьерство. Наверное, на чем-то другом поймать его было сложно. Ну, на каких-то там настях, рыбках, которые из Дерипаска там из Приходько кувыркались. Там, ну, я не знаю, на наркоте, например, да, ну совсем не лезет. Ну, что же, где-нибудь, чтобы он в хлам нажрался, так сказать, и в лузе лежал, ну, наверное, он не нажирается так в хлам. Вот выпивает, может быть, с друзьями, но вот в хлам не бывает. Блин, ну, что ж придумать-то? Ну, вот кроме браконьерства я тут ничего не вижу. И, как говорится, спецоперация прошла. Тут же была вылета на канал, и вот сейчас вот идет, так сказать, мусоление, вот как вы тут. Ружье, вот которое тут я вижу, да, нам показывают, в общем, как-то оно у Рашкина не фигурировало. Может, оно откуда-то еще взялось, но в репортаже на НТВ я его смотрел, а там, видимо, излагали все, чего только могли. Там отдельно подчеркнули, что оружия не было. Если оно сейчас появилось... Ну, у нас, знаете, даже мертвые голосуют, так что я как бы про бюллетени-то, так сказать, про оружие ничего тут не добавлю. Но, так сказать, в момент, во всяком случае, задержания, когда были как бы горячие факты, его точно не было. Поэтому я считаю, что это все спецоперация, подстава. Грустно, что Рашкин на это купился, потому что ответственный политик, а он все-таки таким является, он должен понимать, где он действует. Он действует в стране, в которой существует тоталитарный ГБшный контроль, что этот ГБшный контроль, он зиждется на стукачах. Он должен исходить из предположения, что эти стукачи вокруг него, и что они ждут только момента для того, чтобы его подставить в какую-то управляемую ситуацию. Чтобы, так сказать, его потом добрые дяденьки-менты с ГБшными погонами по-тихому сказали, ты знаешь, тут вот рот приткрой, а вот это вот не говори. И тогда мы как-то это все шуры-муры займем. Ради этого все делается. Ради этого делалась Соболь. Не для того, чтобы составить с ее участием какой-то порнофильм и засадить ее потом в тюрьму за распространение порнографии или что-то в этом духе. А для того, чтобы ее не было, чтобы не было проблемы. Нет человека, нет проблемы. Вот Соболь в итоге выпихнули за границу. То есть она как бы сама улетела, но понятное дело, что на это дело как бы глаза приподзакрыли. И прямо намекнули, что вот тебе вот дорога туда, ты вот как-то в Турцию двигай, а дальше там куда хочешь, отлетай, в общем, и к тебе вопросов не будет. А оттуда вякай, чего хочешь, как говорится. Главное, чтобы тут нашу проблему решить. Вот примерно то же самое сейчас происходит с Рашкиным. В другом контексте, другая конфигурация, но смысл идеи тот же самый. То есть охота-то была реально не на лося, охота была на Рашкина. Вот. И в результате, ну, если бы его с ружьем удалось поймать, конечно, это была бы суперудача, но тут не все же получается, понимаете, на пятерку. Ну, без ружья поймали, ну, с тушей, ну, хоть с тушей, ну, и то, слава богу. Вот теперь, значит, можно мусолить про то, какие тут браконьеры вокруг, и вообще не одни только истержемские, там, по Африкам, по саванам пируют. Тут наши вот прямо в себе сафари устраивают в лесах окружающих. Уж сколько там в этих окружающих лесах, которые переоборудованы как бы в заповедники. То есть там те же самые лоси. Ну, если о лосях идет речь. Те же самые кабаны, там все-все. Но заповедник. Вот ты в него приехал, и этого самого мирного, ничем не подозревающего лося застрелил. И все ништяк, все нормально. А вот без лицензии, ну, это ты, конечно, браконьер записной. Вот. Поэтому главное было же поймать на каком-то порочащем поступке. И я в целом могу только порадоваться за Рашкина из КПРФ, что его поймали все-таки не на каких-то там проститутках, понимаешь, которые там либеральную публику нашу обслуживают там по двое, по трое за раз, а все-таки, так сказать, всего лишь навсего слушай лося, даже без ружья и патронов. Пожалуйста, Игорь, что ты думаешь по этому поводу?
Ну, я как бы подтверждаю ваши слова о том, что Рашкин Влася не стрелял, это точно. И первые новости как раз были, ружья не было. Был кусок лося там какой-то. То есть, получается как, приехал к друзьям, с друзьями выпили они там немножко, да. Ему дали кусок этого лося, и вот он поехал назад.
Но при если, условии, что это лось. Как бы,
нет. Имеется в виду Рашкин. Вот. Тут же дело какое. Я немножко те края знаю. Ну, чуть-чуть. Я там бывал, как бы на теплоходе работал, мимо проезжал частенько. Для местных жителей лоси это беда. Это реальная проблема. И любой местный, там лицензия, не лицензия, тебе еще литр самогона сверху дадут, если ты этого лося прибьешь где-нибудь. Вот. Потому что они там и вытаптывают, и объедают яблоньки, в общем. Ну, мешают они сильно. Вот. А когда, я просто сейчас вот год не помню, в каком-то году запретили отстрел лосей, и их там такое дикое количество развелось, что ну просто деваться некуда было от них. Вот. Поэтому, ну, я не знаю, если это дискриминация, то дискриминация, ну, лося только, а не Рашкина. Потому что любой нормальный русский мужик, он бы с удовольствием оказался на месте вот нашего товарища коммуниста. Я просто даже вот не очень понимаю, да. Ружье они нашли потом, на следующий день, где-то в кустах, блин. Причем тут же показано такое приличное ружье с оптическим прицелом, все вроде нормально, и патрончики хорошие, сухие, главное, в этом. Ну, в кустах пролежали, да, ночь, две. Вот. Потом, опять же, они же в первой же новости сказали, что, значит, услышали выстрелы, тут же подъехала полиция с егерями, тут же. Ну, ребят, я, конечно, дико извиняюсь, я лося разделывал. Это часа два с половиной, три, блин, это такого каторжного труда. И по пьянке это никак не сделать. А если чуть-чуть поддатый, то вот это удовольствие на полдня может растянуться. Он худо-бедно до тонны вырастает. Это скотинка-то, блин. Вот. Ну и по поводу того, что вот вы сказали, ну, есть его. Ну, его действительно есть-то тяжело. Он что-то среднее между кониной и говядиной. Но жестковатый очень. То есть его готовить, это варить его надо дольше. В общем-то, корову-то действительно лучше завалить. Ну, в колхозе купил у кого-нибудь.
Ну да. А нет, я повторяю, она с точки зрения, новости, как бы, вот Валерий, чисто. Да, съедобного рациона никакого ажиотажа не представляет. Да-да, извини, Игорь.
Помните вот эти вот все новости, когда с вертолетов охотились на действительно краснокнижных животных, да? И какие губернаторы там были, какие чиновники были. А вот что-то как-то тихо-тихо-тихо все съехало. А здесь, блин, ну лося убили. Ну что же за безобразие такое? Просто для жителя Москвы это, ну как это, лось, это же наше все, можно сказать, да, ну там медведь, лось, козел, все, в принципе. Житель Москвы не отличит лося там от какого-то другого животного, тем более в лесу, он не ходит в лес практически. Это вот, ну Краснов, он ездил по миру, да, он может сказать, да, вот это лось живет там-то, жрет то-то, блин, жрать не надо, потому что жесткий. Вот. А много таких вот городских жителей? Да нет, конечно. А те, кто живет там на месте, в небольших городочках, в поселках, в деревнях, вот, ну, их-то чем дискредитируешь? Вот, пожалуйста, медведь, Валуев. Тоже, как бы ничего, никаких последствий. Сейчас что, лицензия у него была? Ох, что-то я сильно сомневаюсь. Ну, для Путина это понятно. Отдельно там зверей просто усыпляют, чтобы они, не дай бог, не взбрыкнули. А то ведь останемся мы без нашего великого, ну, да, прекрасного-то, и что делать потом? Поэтому я не думаю, что это, ну, мысль была правильная, да, дискредитировать человека, но и подход, и как-то сам сценарий этой какой-то некрасивый. Соболь тоже понятно, то есть взяли нормального оппозиционера, дискредитировали как могли, как они умели. Опять же, люди забывают, это работало в 70-е годы. Это работало еще, может быть, в 80-е. Но после, вот помните, прокурора нашего сняли когда?
Скуратова,
да. Вот. После Скуратова это уже не работает. Почему? Во-первых, сменилось поколение. Новое поколение, поскольку Россия всегда от Запада чуть-чуть отстает, Вот. Угу. Когда на Западе сексуальная революция уже как бы подошла к концу, у нас она только началась. И Шкуратов как раз попал на начало этой революции. ФСБшники это проморгали. Почему? Мозгов нет. У них реально нет мозгов. Вот. Потому что, блин, когда стоишь на мосту, фотографируешь паровоз, и к тебе подбегает мордоворот с криками, здесь нельзя снимать, это военный объект. Я с моста человека свел, открыл Google карты, в Google картах есть фото, ну, спутниковое. Угу. Увеличил это фото, и я ему показал, здесь не то, что паровоз, здесь количество костылей на этой дороге посчитать можно. Какой, угу. Какие секреты? Ты что, мужик, ты откуда свалился? Вот. А они живут еще в 19 веке, скорее всего. Вот и все. Да. Они не понимают,
что делать. А ты знаешь, кстати, откуда взялась эта история с тем, что мосты нельзя фотографировать?
Да, да.
Не слышишь? Да, она взялась из того, что после Первой мировой войны обнаружили, что немцы, выбирая там объекты там, для каких-то своих подрывов там, и прочих, в общем, действий против мостов, пользовались открытками, на которые были французскими, в частности, на которых были изображены эти вот сооружения, как, дескать, техническое совершенство, там все такое прочее. И после этого мосты запретили фотографировать. Но это было в Первую мировую войну. С тех пор уже средства как бы опознавания, начиная с космоса и всяких там самолетов-разведчиков, кончая там другими, они настолько развились, что это превратилось в полную бессмыслицу. Но эта бессмыслица на всякий случай блюдется. Тем не менее, надо же как-то тренировать охрану. Но это так, к слову. Значит, я думаю, что в этом смысле тема с Рашкиным, она исчерпана, но я просто хочу предупредить всех наших оппозиционеров, которые так или иначе действуют в публичном поле, что это стандартная методика нынешней охранки, то есть ГБ, что она работает на этом, то есть стукачи плюс дискредитация публичная тех, кто, так сказать, попадает вот в те или иные расставленные силки, даже столь неумело с этим лосем. Вот. И поэтому просто надо, чтобы вы исходили из предположения и данности, что если вы действуете в публичном поле, значит, где-то окажется ФСБшный стукач, и он будет работать именно в этом направлении. Вот, если ему, естественно, дадут такое задание. Ну, а в случае Рашкина оно, несомненно, было. Вот, я думаю, что вот этим он пренебрег, а этому, в общем-то, ни один политический деятель сегодня не должен пренебрегать, ибо он должен понимать, в какой атмосфере он живет, с кем он имеет дело и каковы их, собственно, повадки. Вот, а в общем, ради этого я хотел бы вот эту тему сегодня осветить. Ну, давай к вопросам тогда, может быть, перейдем. Ты не против, Игорь?
Я вот секундочку про ФСБ, про нас да, еще скажу. Пожалуйста. Они уже опустились, дошли до тараканов буквально. Вот в Санкт-Петербурге девушка сфотографировалась на фоне Исаакиевского собора, ну, показала пятую точку, да? Ну, Санкт-Петербург, ты как ни крутись, ты все равно будешь на фоне чего-нибудь. Так тут угу. Настолько плотно стоят эти дома, между домами-то нет проходов, они же все прям стена к стене. Да. Вот. Угу. Как ни крутись, ты все равно будешь на фоне чего-то. Арестовали. За фотографию. В наручниках привезли в суд. Это что за жуть? Это что за диверсант такой? Вот. И в то же время, здесь же, в Санкт-Петербурге, блин, тут кто-то кому-то морду набил, вон охранник Исаакиевского собора, кому-то там, ой, Эрмитажа. Просто там кровище, лужа, все, блин. Вот нормально, охранник живой, все спокойно, и где-то продолжает работать, и вряд ли даже что с ним будет. Вот. Полицию, если вызвать, так она и не приедет никогда в жизнь. Ну, просто проверено на собственном опыте, да, как говорится. Потом угу. После этого меня спрашивают, вы же все равно пойдете в полицию обращать? Я не пойду. И раньше не ходил, и сейчас не пойду. Я свои проблемы привык решать сам. Вот. Угу. Ну, в меру своих возможностей, как говорится. Ну, и а вот эти ребята просто, как в той басне, ждали от него злодейств, да, каких-то, а он чижика проглотил. Вот так получается.
Понятно. Ну хорошо, к вопросам перейдем. Ты не против? Да, перед вопросом я хотел бы затронуть еще один сюжет, который касался нашей прошлой передачи. Мы говорили о вакцинациях и причинах локдауна. И в частности затрагивали вот эту вот тему сертификации вакцин, когда она там будет, российская вакцина признана или нет. Я хотел бы, чтобы наши слушатели уяснили одну важную вещь. Вот понимаете, сертификация вакцин, в частности того же спутника, Да, равно как и Pfizer и любого другого. Она необходима на тот момент, когда эта вакцина только что появилась. Потому что смысл сертификации в том, чтобы, исследовав ее, так сказать, тем или иным достоверным научным способом, убедиться, что эта вакцина действует, что она безвредна, и что в этом случае ее можно рекомендовать до массового использования. Реальность оказалась такой, что вот эта вот ковидная пандемия и, главное, страх от нее распространилась так быстро, что ни в одной, я подчеркиваю, ни в одной стране мира все существующие вакцины полного цикла исследований не прошли. Потому что если бы они прошли, то они были бы готовы только, наверное, вот, к сегодняшнему дню примерно. А мы уже полтора года при этой пандемии живем. Да? Поэтому так или иначе все эти вакцины использовались в сокращение как бы, принятых сроков испытаний вживую на людях. И какие-то доказали свою эффективность, какие-то в меньшей степени, какие-то вызвали так, побочные эффекты. В основном это относилось к AstraZeneca, кстати, самый массовый из всех вакцин. То же самое отмечено было и у Pfizer, и Moderna. Отдельные страны запрещали их использование, например, AstraZeneca, по-моему, Дания и Норвегия. Moderna еще тоже кто-то запретил, по-моему, канадцы. Там. В общем, что-то там не все было в порядке. Вот со спутником ничего похожего не произошло. Но, что самое главное, что хотите или нет, но эта вакцина уже более года используется. Ну вот просто используется по факту и все. И вот все вот эти вот сертификации, которые нужны для доказательства ее безопасности, сейчас они уже нужны кому-то, как прошлогодний снег, с точки зрения ее эффективности, да, и доказательства. То есть она уже испытана жизнью, точно так же, как другие вакцины. Поэтому этот вопрос, он целиком политический, он никакого под собой научного, там, практического и иного значения не имеет. Потому что если эта вакцина все равно используется, ну, допустим, ВОЗ там, или Европейское агентство ее не сертифицирует. Ну и что, ее прекратят использовать да после этого? Да и скажут, ребята, куда валить, куда подальше, мы кололись и колемся. То есть это, практического смысла это никакого не имеет. Имеет смысл только с точки зрения политической бюрократии. И тут в этом виде это чистый вариант политического давления, который оказывается на Россию. Когда-то, может быть, в этом был коммерческий интерес, но сейчас даже и его нет. Потому что есть достаточное количество производства, есть уже поделенные рынки, что-то поделено за спутником, что-то поделено за Pfizer, что-то за Moderna, есть конкурентные цены. В общем, короче, вопрос прошел. Осталась только политическая составляющая. Вот это первое, что я хотел сказать. И в этом смысле он отчасти мне эта история с сертификацией вакцин напоминает вот эту вот длящуюся уже много десятилетий историю с мирным договором с Японией. Блин, о чем договариваться? Это 75 лет назад было. 75 лет назад уже живут в мире. Ну, не будет мирного договора с Японией. Ну и что, война, что ли, завтра начнется? Не начнется. Ну, о чем мы говорим там? Острова, не острова, заключить, не заключить мирный договор. Он уже нужен, понимаете, как там, я не знаю, прошлогодний снег, там, как использованный горчичник. Все, ситуация ушла. Понимаете? С Германией, когда заключили мирный договор ради проформы, это было, по-моему, в 55-м году. Там вспомнили, что договор-то не заключили, его подписали. Ну и чего дальше? Что от этого изменилось? О нем даже никто не помнит. Вообще, есть он или нет. И что там именно написано в этом договоре? Потому что все уже и так было решено на Потсдамской конференции, там, из Ялтинской. Все. То же самое и здесь. Ну, все состоялось уже. Сан-Франциско договор был подписан. Ну, не участвовал в нем Советский Союз. На то были причины, мотивы, плюсы и минусы. Ладно. Все уже, поезд ушел. Это все, 51-й год. Все, закончилось. Поэтому то же самое, вот та же самая один в один политическая игра вот сейчас развивается с этой самой сертификацией вакцин. Я просто для того, чтобы вы понимали контекст, так сказать, вот этой истории. Так. И еще один вопрос, который у нас остался с прошлой передачи, на который я хотел бы ответить. Вот это Олег Серебряков. Понимаю, что вы не экономист, но узкий специалист подобен флюсу. Ваш прогноз по курсу рубля на ближайшее полугодие. Вы знаете, у меня прогноз по курсу рубля очень простой. Он будет такой, который его нарисует в Кремле. Вот именно таким. И этот курс рубля вот сейчас на протяжении нескольких месяцев, он так как бы плавно повышается, повышается, курс доллара, евро так плавно понижается, понижается. Вот. Это сделано для того, чтобы, во-первых, доказать как бы неверящим, потому что с экрана об этом говорить уже бессмысленно, власти никто не верит, что на самом деле то рубль вот он укрепляется. Вот видите, вот курс доллара, он вот хоть на копеечку, да меньше. А тут чуть-чуть вверх, чуть-чуть вниз, там, в общем, и газ там хорошо идет, и все. В общем, валюта укрепляется. То есть это рассчитано на то, чтобы воспитать доверие у граждан, так сказать, ну, глядя на курсовую разницу, во-первых. И во-вторых, потому что совпало два таких события, которые имели большой отзвук, так сказать, в обществе. В прошлом году, в марте месяце, после того, как два великих ума собрались побороться с Саудовской Аравией и показать ей, кто на самом деле тут диктует цены на нефть, через месяц, обосрались. Вот, и, так сказать, в результате на 8 марта, аккуратненько, когда все закрыто, так девальвировали рубль на 20%, так сразу, и все. И он стал на 20% дешевле. И это было бы еще, так сказать, только часть беды, но через некоторое время один из этих великих умов тут же еще и добавил, видимо, подсказанную ему мысль, потому что он вряд ли разбирается в этих материях, что вообще-то надо обложить еще и налогом вклады свыше 1 000 000 рублей. В умах граждан это сошлось воедино, из чего стало ясно, что рублю верить нельзя, если ты что-то положишь в банк, то у тебя все равно отнимут. И поэтому люди стали массово забирать деньги из банков, приводить их в валюту и, как говорится, хранить их в банках, но уже в стеклянках. У того, у кого есть, конечно, что хранить. И вот когда как бы этот эффект стал очевидным, стало понятно, а что же делать-то теперь? Ну вот наворотили, что теперь-то? Ну, учетный, так сказать, Центробанк лихорадочно повышает учетную ставку для того, чтобы создать более привлекательные ставки под вкладом. А правительство со своей стороны подгоняет идею, что это еще выгодно, потому что и рубль дорожает. Поэтому, ребята, вы шевелите мозгами так и несите деньги опять в банки. Вот там, чтобы они были заморожены, мы тут их будем крутить, вертеть, да, у вас как бы будет там нарастать процент и все такое прочее. Судя по всему, по продолжительности такой плавного подъема курса рубля, процесс идет не сильно успешно. Вот, потому что эффект от прошлого года оказался гораздо более значительным, чем он, так сказать, чем они рассчитывали. Из чего можно сделать осторожный прогноз, что пока население не будет тащить свои деньги в банки и будет по-прежнему их перебивать в валюту, вот, то, естественно, курс рубля будет так потихонечку, не слишком сильно, потому что, ну, жалко, из своего же кармана берешь, да, вот, но будет потихонечку, так сказать, сильно повышаться. Но если вдруг произойдет обвал и население, так сказать, потащится эти свои деньги за высоким процентом, вот тут как бы статистика-то вся как бы у правительства на руках, вот, оно срочно сделает обратный отход. То есть еще раз девальвирует рубль. Ну, в общем, короче, заберет то, что вы туда принесете. Так что вот такой вот мой прогноз по курсу рубля на ближайшее полугодие, о котором вы спрашивали. Игорь, если хочешь добавить что-нибудь, или мы пойдем дальше к вопросам.
Ну, курсу рубля я только одно могу сказать. Это происходит из года в год, уже 20 лет подряд. То есть можно внимательно проследить, что сейчас после Нового года сначала этот рубль укрепится обязательно, когда остаточные выплаты налоговые будут проходить. Потом он резко рухнет вниз. Каждый год это было где-то примерно 15-20% от покупательной способности. И это только официально, да? Плюс не надо забывать, что на нас наложена такая куча санкций нашим великим правительством, вот, что здесь ценники растут с такой скоростью, что мы просто не успеваем зарабатывать, чтобы что-то купить. Причем я сам с этим столкнулся буквально. Вечером нужно было кое-что купить, короче говоря, не хватило денег. На следующее утро я уже пришел, а уже на 13% дороже то, что мне надо было. Вот, пожалуйста. То есть ценники уже поскакали. И поэтому я думаю, что где-то так в конце января за соточку-то улетит.
Так, ну что же, давайте тогда на вопросы. Вот вопрос Смирнову. Хочу попросить вас зачитать следующие два сообщения как одно. Смирнова, вы говорили, что с оппозицией надо бороться идейно, а не запрещать и не арестовывать оппозиционеров. А как же быть, например, как в Украине до 2014-го, тогда, когда оппозиция победила Януковича, многие сходятся во мнении, что если бы он действовал более жестко, как Путин, то никакого Майдана и гражданской войны не случилось бы. Вы согласны с этим? Да, я согласен с тем, что, естественно, если бы он действовал более жестко, ну, в том смысле, что там... Этот Беркут не давал бы просто, так сказать, молча там поливать себя там бутылками с зажигательной смесью и вообще как бы никак не сопротивляться этому процессу, то, конечно, этот процесс пошел бы по-другому. Кстати сказать, и в странах с развитой демократией, назовем их так, в этом случае полиция действует достаточно однозначно. И, во всяком случае, никто себя не даст, так сказать, поливать там бутылками с зажигательной смесью и при этом все выставлять это за демократическое достижение. Поэтому, действительно, если бы полиция действовала достаточно жестко и имела бы на это определенный приказ, а этот приказ должен был исходить от Януковича, ситуация бы развернулась по-другому. Но это уже вопрос самому Януковичу. То есть, он вел себя в этой ситуации достаточно трусливо. Относительно примеров действий полиции, кстати, хочу вот один пример из цивилизованной жизни привести. У нас так периодически вспоминают о событиях в Новочеркасске, где в 1962 году была расстреляна демонстрация рабочих, которые пришли к обкому партии, в общем, протестовать против понижения ставок и одновременного повышения цен на мясо. Был такой эпизод, в результате которого было там 23, по-моему, убитых, насчитали их на сегодняшний день. И Кончаловский даже снял фильм там «Дорогие товарищи», который он представил, так сказать, с надеждой получить «Оскар». Естественно, ничего ему не обломилось, но, в общем, фильм так себе, я его не смог досмотреть до конца. Меня спрашивали уже как-то на передаче, ну не смог, не смогла, как в том анекдоте. Вот. Но это вот то, что происходило у нас в Новочеркасске в 1962 году. Но за год до этого, в 1961 году, была демонстрация в Париже. Тогда шла франко-алжирская война, точнее говоря, Франция боролась за свое господство в Алжире, который считался официально, кстати, французской провинцией. Вот, против него бастовали арабы, изрядное их количество было уже во Франции, и они вышли на демонстрацию по поводу того, что префект Парижа объявил для арабов комендантский час, чтобы они по ночам там не бузили, не поджигали ничего там и так далее и тому подобное. И вот эта вот демонстрация, когда она вылилась таки на улицу Парижа и была многотысячная, она была тоже расстреляна. И при этом число жертв там исчисляется где-то порядка более 200 человек. Причем, так сказать, расстреливали и тех, кто, так сказать, был на улицах, и тех, кого потом задерживали в полиции, кого-то просто побросали в сену. Ну, 200 трупов, в общем, короче говоря, приблизительное число жертв. Не далее, как в этом октябре, 17 октября, Макрон принес такие полуизвинения, так сказать, на этот счет. Но вот я хочу сказать, что вы сопоставьте как бы события, да. Вот Париж, это не Новочеркасск все-таки, да, это, так сказать, столичный город, достаточно крупный, во всяком случае, в котором расстреливают демонстрацию 200 человек, да, погибает при этом. То есть, по сравнению с событиями в Новочеркасске, ну, это в 10 раз больше. Да? И это просто дух того времени, да, в котором вот эти события происходили. То есть, надо понимать, что вот эта вот история с Новочеркасском, которая стала известна сейчас, а не тогда, она в контексте времени не представляла собой, даже по европейским демократическим меркам, абсолютно ничего необычного. И поступали именно так. И поэтому, возвращаясь к событиям на Украине, хочу сказать, что если бы, так сказать, Янукович дал адекватные приказы, то он бы, безусловно, события развернули в другую сторону. Это отчасти вот параллель у нас с 93-м годом, когда там Рудской, как известно, хвастался своим автоматом, который был с маски. Ведь вопрос не в том, стрелял бы он или не стрелял с этого автомата, а то, что к нему приходили люди. Я был этому свидетелем, я же был там в Белом доме. Приходили люди, вот командиры частей, в том числе больших, небольших, говорили, вот вы президент. Вот вы дайте нам приказ письменный, да, чтобы выступить на защиту Белого дома. Вот нам просто, вот мы военные люди, да, мы не можем просто так там сорваться, это самоволк, там уход, нарушение дисциплины. Вы законный президент, вот вам вручили, так сказать, полномочия на съезде. Да, все по закону, по конституции, история длится 2 недели уже, все поняли и прочувствовали. Ну, тогда дайте приказ. Он приказа ни одного такого не дал. Почему? Потому что если все победят, так я и так герой. А если проиграют, так вот у меня автомат с маской, я ничего не подписывал, вообще тут моя хата с краю. И так и выжил до сегодняшнего дня. Там губернаторствовал даже еще где-то в Курске. Понимаете? Вот эта вот блудливая такая роль вот этого вот руководства, она, безусловно, сказалась и на действиях на Украине, в частности, проявилась в Януковиче, в том, что, собственно, с тем там дальше произошло. Пожалуйста, Игорь, если ты хочешь чего-то добавить.
Да мне даже добавить-то нечего. Тут все правильно вы сказали. Это люди, которые выбились в какую-то власть и стараются удержаться у нее любыми путями. Вот и все. Ну, плюс деньги. Вот. Не зря же Янукович, сколько там денег с собой в Россию сюда перетащил. До сих пор нигде не работает, живет.
Перетащил, конечно, да. Так, вот еще, да, в продолжение темы. А что я... Вы делали, если бы, допустим, вы дали оппозиции Милова равный доступ к СМИ, и они начали бы вас побеждать, как Януковича, с помощью западного финансирования. Как бы вы действовали? Вы знаете, вот история вся с западным финансированием, она возникает тогда, когда у противников, у патриотических сил, например, своего отечественного финансирования нету. Именно потому... что ему перекрывает доступ власть к этому финансированию. Вот она может контролировать ситуацию внутри страны, там кого-то из олигархов там посадить в тюрьму, если он, не приведи Господь, не тех начнет финансировать и так далее. То есть патриотически настроенных олигархов власть изничтожает. Ну, тех, которые не работают прямо на нее, она же себя считает патриотами. Поэтому, понимаете, роль западного финансирования на этом фоне, она очень сильно возрастает. Вот в любой нормальной системе власти эта пропорция должна быть равной, то есть одинаковой. И понятно тогда, что, в общем-то, большинство народа, оно будет работать на свои национальные интересы, а не на западные какие-то интересы. Вот ту избыточную роль, которая имела западное финансирование, допустим, в начальный период 90-х годов, вызывается, в общем, двумя вполне понятными причинами. Первое, это то, что, собственно, никаких крупных источников средств внутри страны не было. Не было тогда какого-то крупного капитала, там кто-то что-то мог бы в это дело вложить или поспособствовать. А с другой стороны, само население, оно, скажем так, выйдя из советской эпохи с достаточно узким объемом информации, оно так верило по-глупому в какие-то западные ценности и добродетели, в которых, ну, разумеется, никто уже не верит сейчас. Вот. Ну, за исключением какой-то самой отпетой демшизы, которые исчисляются там единицами. Понимаете, вот тогда два эти фактора наложились друг на друга, и действительно тогда западное финансирование, ну, во всяком случае, до расстрела Белого дома, оно играло значительную роль в этом случае. Но было и патриотическое финансирование, я с ним работал, и я знаю, что оно существовало. Вот после этого власть постаралась искоренить любое патриотическое финансирование в принципе, каким бы оно ни было. Вот одним из первых, кто финансировал, например, Фронт национального спасения, был такой депутат Думы, он избрался в первый состав Думы, такой Айзердис, такой с латышской фамилией, но вполне русский человек, вот, который действовал, по-моему, в Химках, да, он был, я с ним встречался неоднократно. Он финансировал нашу избирательную кампанию до тех пор, пока эту кампанию Фронт национального спасения не запретили. И он же был первым депутатом Госдумы, которого убили. Вот просто расстреляли из ружья помпового. Вот как-то так. Понимаете, это был 94-й год. Так что, понимаете, сейчас, конечно, я считаю, что, и неоднократно это говорил, что любое перекрытие, цензурирование информации идет во вред самому обществу. Потому что вместо того, чтобы привыкать к тому, какой поток информации льется с той стороны, и его опровергать, его тупо начинают затыкать. Это крайне непродуктивно, это вредно действовало против советской власти, это вредно действует против российской власти сейчас. Она не может его перекрыть, но старается. Но это все равно путь не в том направлении. Поэтому я считаю, что для любой власти это губительно. И, безусловно, никого бы там затыкать равного доступа к Мимилову, там, не Милову, я бы, естественно, не стал. Потому что это просто не имеет смысла, это контрпродуктивно. Его надо опровергать, эти идеи. И по тем вопросам, которые вы мне задавали, в частности, относительно выступлений того же Миловой, на которые я отвечал на форуме, вы знаете, что они опровергаемы, что это возможно. Это можно сделать в нормальной дискуссии. Тут уже западное финансирование, тут ровным счетом ничего не поможет. Оно поможет, может быть, сделать более красивый ролик, но оно не сможет затуманить его содержание. Пожалуйста, Игорь.
Я бы добавил то, что если вы хотите получить власть, то вы должны быть святее Папы Римского, особенно у нас в России. И пример тому, где должен оказаться гражданин Владимир Владимирович Путин после расследования Марины Салье. И где он оказался в итоге? Вопрос, почему? Ответ. Если кто помнит, то у нас Владимир Вольфович Жириновский на трибуне стоял с пачкой бумаг, кричал: «Я знаю, но никому не скажу». И, между прочим, это уголовная статья до 2 лет лишения свободы. Статья номер 316 с сегодняшним кодексом, 169 с советским кодексом. Вот. То есть, вот этих всех «я знаю, но не скажу», их первых надо было пересажать. А с оппозицией надо просто разговаривать, вести дискуссию, какая бы она ни была. Кстати, Борис Николаевич Ельцин, в общем-то, куклы не закрывал. Ну, к слову так.
Ну, как бы не на этом тренде он вступил, так было ему сложно это сделать, сложновато. Да и он в действительности не очень сильно способен был на какие-то действия, как я его сам лично лицезрел, то я понимал, что он уже на какие-то серьезные действия вряд ли способен. Он может что-то промычать, там, постучать, но, так сказать, сделать что-то уже не может. Так, вопрос. Ваш комментарий по поводу того, что Дмитрия Гордона депортировали из Грузии. Ему теперь полностью запретили въезд туда, он туда приезжал, чтобы поддержать Саакашвили. И насколько проамериканская и прозападная власть Грузии сейчас, президент полуффранцуженка, а почему Запад ее не осуждает за арест Саакашвили? Ведь Запад и Штаты всегда полностью поддерживали Саакашвили. Вы знаете, вообще, вот эта вот полная поддержка Саакашвили, это она существует только на словах самого Саакашвили. Там есть разные группы, которые порой очень сильно схлёстываются между собой. Ну, вспомните хотя бы вот это вот демократы-республиканцы в период президентства Трампа. Значит, насколько это жестко шла схватка. Она, впрочем, продолжается и сейчас. Вот. И поэтому говорить, что там целиком какая-то одна, вот это вот объединенный Запад, который мыслит абсолютно униформенно, это не так. Она, безусловно, как полуфранцуженка и как, так сказать, дама, которая, несомненно, туда вернется, когда закончит эти дела с президентством. Вот она наверняка, так сказать, какие-то указания, так сказать, французского МИДа на этот счет слушает, но не надо думать из-за этого, что она просто делает из нее там вторую, пятую республику. Вот это не так. Значит, там я думаю, что борются разные силы. Что одна из них в лице наиболее там какой-то радикальной, наиболее такой отъявленной, она вот представлена там Саакашвили, Гордоном, который его, так сказать, поддерживает, которому беззавально его поддержку там и так далее. Вот. Но ей противостоят другие силы, у которых другие интересы, другие финансовые интересы, другие покровители. Они, в общем, не чувствуют себя от этого сильно зависимыми. Кроме того, надо сказать, что и Саакашвили человек не идеальный. Он, конечно, эпатажный. Он как бы склонен к провокации всякого рода. Это напрягает. Запад любит более спокойных деятелей, которыми как бы можно умеренно договариваться. А вот все те, кто играет, так сказать, в такую экстремистскую, что ли, струну, это не только к Саакашвили относится, это к тому же Зеленскому, который сейчас на этого коня сел, да, и так далее. Они, в общем-то, Западу, вот по менталитету западному, не очень приятны. Они понимают, что они работают на них, но работают как-то не так. Вот они работают как-то экзальтированно. Они постоянно вызывают какую-то напряженку. Из-за этой напряженки приходится с кем-то разборки какие-то проводить. Там с Путиным, не с Путиным. Наступать на чьи-то интересы. В общем, короче говоря, вот знаете, как есть собачки хорошие, да, такие, которые идут у ноги там. Слушаются хозяина, вот считается хорошей собакой, ее можно погладить по голове, там, так далее. А есть те, которые вроде и на поводке находятся, но лает, брешет на всех, так сказать, кидается Но вроде бы она в твоих интересах действует. И вроде бы даже понятно, что типа она кидается, потому что тебя защищает. Но какое-то очень неудобное поведение. Вот с ней как-то в обществе неловко. Ну, я бы сказал так. Вот понимаете, Зеленский с Саакашвили, и Саакашвили с Зеленским, ну и с Гордоном, они вот отыгрывают примерно эту роль. Вот беспокойной собаки. То есть понятно, что она на поводке, понятно, что ее держат там, что она слушается хозяина. Но сама у нее характер какой-то вот фиговый. Не так надо себя вести. По-западному это надо идти у ноги. Вот, и слушаться, так сказать, хозяина и вести себя прилично. Как себя, так сказать, хозяин дал. Вот как француженка президентская живет, например. Кстати, не она же организовывала его, так сказать, процесс против Саакашвили, его посадку. А просто как бы такой верхний куратор закона. И та группировка, которая под ней стоит и на которую она опирается, там местная грузинская, это партия мечты, вот, они как бы ей на пальцах доказали, что ну, мы тут сами разберем в своих грузинских делах. Ты там сидишь наверху, тебя никто не трогает, тебя никто французским гражданством не попрекает. Ну и сиди, так сказать, дальше, в общем-то, царствуй, но не правь. Ну, вот. Я думаю, что ее это вполне устраивает. Францию это тоже вполне устраивает. С этой точки зрения она ведет себя вполне цивильно. А вот Саакашвили, Зеленский, все эти эпатажи, да мы сейчас тут на Россию ракеты направим, да мы сейчас стрельнем, да мы то все. Вот понимаете, все же понимают, что это брехня. Но те, кто, так сказать, стоит за ним, понимают, блин, ну у них же мозгов хватит, они же действительно стрельнут. Но начнется какая-то заваруха. Что с ними там будет, нам плевать 300 раз. Ну, разотрут их русские там, да, вот пальцем, так сказать, об стол. А нам чего? Вот нам случайно не отломится там в походу заварухи, понимаешь? И нам это надо. Понимаете, вот мысли на Западе, они вот такие примерно. Поэтому вот эта вот лающая собака, такая рвущаяся с цепи, понимаешь, хоть и на поводке, она очень неудобна. Вот. Поэтому я думаю, что вот интерес коллективного Запада, в частности, как консенсус мнений, а не как некое единое целое, он в частности базируется и на этом. И если они там внутри между собой что-то говорят, то там вот чего-то нашего Саакашвили куда-то посадили, ему оппоненты точно так же ответят: слушайте, он какой-то, блин, не самый удобный персонаж. Вы вашего считаете вашим, ну, считаете там, можете там за него каким-то побороться, какого-нибудь Гордона туда послать, понимаешь, чтобы он там бузу сделал, если вас это устраивает. А мы так постоим в стороне. Понимаете? Поэтому это производное от их поведения. Это надо понимать. Это просто вопрос западной логики. Я всегда говорю нашим слушателям, что вы очень хорошо понимаете со своей стороны и не очень понимаете, как на это смотрят на Западе. А у них люди со своей конструкцией мышления. И там, так сказать, эти вещи видятся отнюдь не так, как нам представляются они здесь. Пожалуйста, Игорь.
Я бы упростил. Во-первых, Саакашвили, когда проводил реформы в Грузии, он практически уничтожил такой пласт людей, такое количество людей, но уничтожил как? Финансово, властно, как-то вот лишил их ништяков, грубо говоря. И сейчас они ему просто мстят. И это люди не верхнего уровня, это люди где-то посередине. Когда туда послали Гордона, Гордону просто сказали ровно так же, как Гордон говорит, что не лезьте к нам, мы свои дела сами решаем. Ему сказали ровно то же самое. Дружище, ты, конечно, мужик уважаемый, но вот езжай ты к себе в Украину и там делай, что хочешь, а к нам сюда не лезь. Ну, примерно так. И по поводу Зеленского и этих, ну, тут, да, добавить нечего. Их сдерживают со всех сторон, они этого сами не понимают, сами попадаются на те же вот крючки финансовые, когда у них офшоры появляются вдруг откуда ни возьмись, вдруг у них появляются какие-то связи очень даже подозрительные, да вот, то они сами на все это лезут. Что касается России, то Запад как раз России-то и боится. Какая бы слабая армия у нас ни была, это уже тысячелетиями доказано, что Россия собирается в кулак мгновенно. И первые роты пойдут даже без ружья. Первые роты с лопатами пойдут. Но следующая волна пойдет уже на самой современной технике. Где она берется, я не знаю, но это показывала и Вторая мировая, и Первая мировая, и до нее были войны. В общем, а Запад, он помнит, он анализирует. Я так думаю.
Я вообще хочу сказать, что вот этот вот анализ на тему, так сказать, кто там слабый, кто сильный, это выясняется уже, к сожалению, только в бою. Да. Надо понять, что вот когда Польша втравила Европу во Вторую мировую войну, а втравила она ее тем, что заключила оборонительный союз с Англией и Францией, уверяя, что ну мы тут, блин, такие сильные вообще, у нас самая мощная армия в Европе, они там заплатили еще швейцарцам немножко, чтобы те там хвалебные комментарии про них написали. И Англия и Франция на это купились. Ну, действительно, тут международные источники пишут там туда-сюда. Да у них там столько полков, да Ратцмиглы этот заказал портрет уже, так сказать, как через две недели после начала войны он на коне тут въезжает в Берлин. Ну, в общем, ажиотаж полный. Вот. Оказалось, что через две недели после начала войны правительства уже в стране нету. То есть оно просто сбежало. Понимаете? А фронт подстава-то состояла в чем? Что, в общем, англо-французская тактика была не глупой. Они предполагали, что, в общем, раз Польша такая сильная, если Германия действительно с ней вяжется в драку за какой-то Данцигский коридор, ну, она там несколько месяцев-то продержится всяко. За это время мы тут отмобилизуемся, мы тут выставим, так сказать, кордоны, мы тут перейдем эту линию Зигфрида, и, в общем, Германия опять будет, как Первую мировую войну, воевать на два фронта, и уж тут-то мы ее точно прихлопнем, чего не добрали в Версале, то уж доберем точно. А она развалилась вот на глазах прямо, сильная армия, казалось бы, по всем отчетам. Вот это фу и нету. Понимаете? И в результате Англия и Франция оказались в глупейшем состоянии. Они объявили войну Германии. Они что, объявили? Это не Гитлер им объявил войну. Это они объявили ему. И где Польша? Все, нету. И вы, так сказать, одни неотмобилизованные, кстати. Ну вот, вот, пожалуйста, давайте теперь, как вы там собираетесь дальше с Германией бороться-то? Блин, ну и чего, войну начали, войну из-за Польши. А что теперь? Сидеть за линией Мажино и сказать, да мы пошутили, давайте мириться. Ну, понимаете, вот в чем подстава. Так что поэтому здесь в такого рода авантюры Запад уже больше влезать не хочет. Пожалуйста, Саша.
Вот одну реплику добавлю, Валерий Марсович. Есть фотографии, документальные фотографии 1939 года, как немцы, в общем-то, входили в эту Польшу. Это нечто, это надо просто видеть. Если кому интересно, он в Ютубе, в интернете, в принципе, может эти фотографии найти. Это они везут на каких-то разбитых колесах пушки Первой мировой войны, даже некоторые с обрезанными стволами, потому что они были полуразорванные уже, на лошадках, еле-еле, формы как таковой нету. То есть вот в таком виде была германская армия вот на сентябрь 1939 года. И какой она стала вот буквально уже к 1940-1941 году. Вот скорость мобилизации. Когда то, что считалось сильнее, рассыпалось в пыль, и то, что считалось слабым, вдруг собралось в какой-то огромный кулак. Вот как-то так.
Да. Так, ну вот тут целая серия вопросов. Russian Gate интересен из списка обвинителей, требующих самого сурового наказания. Он вас не удивил? Ну, я, честно говоря, не отслеживал этот список обвинителей, но понимаю, думаю, что он будет как бы достаточно велик. Все, кто хочет там с КПРФ поквитаться, они обязательно это туда предъявятся. Браконьеру нечего его защищать. Уже второй случай у Рашкина. Ну, наверное, может быть, но я его не защищаю. Я еще раз хочу подчеркнуть, тем, кто неверно меня понял. Я не защищаю ни охоту на лоси, я сам не являюсь охотником. Мне, как говорится, глубоко фиолетово, так сказать, его мясо. Вот, и вообще, я считаю, что в этой истории, даже как охотничий трофей, лось, ну, довольно сомнителен. Ну, рога-то он и так сбрасывает, так что если кому надо, так он может ими обзавестись просто на шару. Вот. Так что не знаю, что там его зацепило. Может, он так общается с какими-то местными кругами, там, КПРФскими, они там его чем богаты, тем и рады угостить, но трофей очень сомнительный, никакого ажиотажа меня не производит. Вопрос не в нем, а в том, что это была созданная операция, в которую Рашкина подставили. Это его ничуть не извиняет, особенно с точки зрения политического чутья. Но по смыслу того спецоперации не перестает ее быть. Ну, далее, закон должен быть для всех един, это понятно, да, согласен. Согласен, история надуманная и явно тупое исполнение, но народец некий хавает все. Не имею в виду настоящих мудрых людей. Ну, вот видите, вот у нас такая палитра мнений. Спасибо, если мы на нее как-то повлияли. Есть что-то добавить, Игорь?
Народец не хавает. Хавают единицы, абсолютные единицы. Причем эти единицы, они как раз не то что в лес, они в парк-то, наверное, раз в 10 лет ходят. А те, кто действительно живет в России и имеет хоть какое-то представление о жизни в России, тот как раз давно махнул рукой и сказал, что с ума что ли сошли, нормальный мужик, ну, сделал нормальное дело, ну, запасы на зиму там друзья подарили. Причем там понятно, что не сам. Ну, абсолютно понятно. Поэтому, ну, я не знаю...
Да. Ну вот тут еще комментарий. Очень странная передача. Смирнов говорит, не подставляйтесь, не нарушайте законов на публике. Харитонов в ответ говорит, я в полицию не пойду и при любом случае буду заниматься самоуправством. Да. Ну вы знаете, у нас здесь передача на самом деле, мы как бы представляем собой личные мнения, мы их не согласовываем друг к другу, так сказать, политессов специальных не делаем. Есть вот такие точки зрения. Вы уж выбирайте, какая из них вам ближе, какая более обоснована. Я не вижу ничего особенного в том, что мы излагаем нетождественные позиции. Для этого передача есть.
И плюс, Валерий Марсович, я же не сказал, что я буду нарушать закон. Я сказал, что я решу свои проблемы самостоятельно, дословно.
Я согласен, да, это существенно. Угу. Так, вот еще мнение, чтобы составить истинный сертификат и исследование неких вакцин, необходимо не менее 2-5 лет. Ну да. Учитывая, так сказать, так, реальные вакцины, которые были там против чумы, оспы, там все такие, примерно так все дело и происходило. Полиомиелиты и так далее. Просто здесь, понимаете, ситуация пожара, как говорится, хватай мешки, вокзал отходит. Вот, поэтому, так сказать, все, подчеркиваю, все, не только в России, действовали именно в этом пожарном методе. Значит, как бы проходя и сокращая какие-то этапы, которые в нормальном виде должны были бы отойти на исследование. Но это не умаляет того факта, что эти исследования по факту были проведены на огромном массиве людей. И сейчас мы можем судить уже по реакции вот на этот массив, а не, так сказать, на какие-то лабораторные исследования и сертификаты, которые должны что-то там доказать. Так, вот так. Смирнов сказал, что вакцина испытана жизнью. Где посмотреть результаты этого испытания жизнью? Кроме все знают, что она работает. Послушайте, ну, какие результаты? Первое. Вакцинирование прошло в достаточно большом количестве людей. Провакцинировались миллионы. Я даже говорю не только про спутник, но и про остальные все. Вот миллион какой-то значимой смертности вследствие вакцинации, тем не менее, обнаружено не было. Да, были, так сказать... в десятки, может быть, сотни случаев на определенные вакцины, особенно если просуммировать для всех, когда, так сказать, как-то это вакцинирование прошло, скажем так, неудачным, да, для здоровья. Я думаю, что такие случаи были и со спутником, просто мне как бы вот примеров нет, но я предполагаю, что чисто статистически они могли бы быть. Но в остальных случаях, во-первых, эта вакцина все-таки не оказала вредного влияния на людей, во всяком случае, в обозримом промежутке времени. И во-вторых, все-таки те, которые вакцинировались, они как бы подвержены меньшему риску с точки зрения заражения, с точки зрения там, протекания болезни там, и тому подобное. Вот в этом как бы есть, сформировалось какое-то коллективное мнение, какая-то коллективная статистика. Понимаете, вот если было все равно, человек вакцинировался, не вакцинировался, все равно заболел. Лежат там в госпиталях 50 на 50, что тех, что этих. Спрашивается, нафига эта вакцина, если ты все равно, так сказать, как бы заболеваешь. Но это же не так. Понимаете? Вот, допустим, вкололи эту вакцину, так сказать, половина померла, половина осталась жить. Ну, не половина, ну, 10% там померло, там остальные остались жить. Ну, понятно, что вакцина вредная. Но этого тоже не произошло. Понимаете, вот результаты, которые проявлены в жизни, они стоят именно в этом. То есть, по факту это произошло так. Могло бы произойти лучше? Возможно. Можно было построить лучшую вакцину? Тоже вариант, но их и так несколько. Так что, ну вот, дальнейшая практика покажет, какая из них более долговечная, более эффективная, там меньше дает побочек, там еще чего-то. Вот результаты, которые можно посмотреть, что все знают и все работают. Если хочешь что-то добавить, скажите, пожалуйста.
Ну, во-первых, не покажет. Просто надо вспомнить фамилии тех людей и должности их, заинтересованных в производстве именно спутника Ви, там, и еще какая там наша есть вакцина. Почему сюда не завозят западные вакцины? Да ровно потому, что конкуренция. Потому что надо свое протолкнуть. Это нормально. Теперь дальше. Все болезни у нас исчезли. Исчез грипп, исчезла ОРВИ, исчезла пневмония, исчезло еще много чего, но появился как он называется-то? Ну, когда сосуды закупориваются. Вот. И я так полагаю, что это и есть следствие, побочный эффект от вакцины. И с ним никто ничего сделать не может. Но и это не самое интересное. Самое интересное это то, что вот эти вот ПЦР-тесты, они ровно ничего не показывают. То есть, вот здесь у меня есть знакомый в Санкт-Петербурге, пожалуйста. То есть, заболел мужчина, значит, взяли ПЦР-тест, здоров. В этот же момент дочка была в школе, ее из школы взяли, в больницу привезли, тоже взяли ПЦР-тест, больная. Но в итоге она-то здоровая оказалась, а он вот больной. То есть, это вот как бы я своими глазами видел. У меня вот внизу соседка, вот баба Валя умерла, царствие ей небесное, да? То же самое. То есть, она всю жизнь болела. Сначала язва желудка, потом рак желудка, потом поджелудочная железа у нее выключилась. В общем, и умерла. Вот. А вот ее внуку сейчас дали свидетельство о смерти, а написано ковид. Ну, какой же?
Ну, да,
то есть
да,
мы никогда ничего не узнаем, Валерий Марсович. Пока здесь вот играют роль огромные вот эти деньги, огромные корпоративные вложения, мы ничего не узнаем. Это чистое, это не политика. Это из серии «Украсть».
Ну, да, да. Ну, кстати, в Штатах происходит то же самое, потому что там любое заболевание пишут на ковид, откуда у них и заболеваемость такая большая. Потому что там понятно сразу, социальная страховка бесплатная, там все и так далее, и так далее. Тут под ковид закосить. Это значит, так сказать, полечиться на халяву. Поэтому, в общем, это тоже фактор, который играет роль. И с ним особо никто и не борется, потому что понимают, что это тут трогать даже это, так сказать, эту тему опасно в итоге. Так, еще одно мнение. Истинное составление политическое, истинное составляющее политическое, а вакцина ее инструмент. И инструмент сатанинский. Ну, такое мнение. Так, вопрос. Почему вы не понимаете, что цены на сырье растут, и поэтому рубль дорожает? Знаете ли вы, что цены на сырье будут расти и дальше, потому что никто в мире не инвестирует в традиционные источники энергии? Потому что зарубежные власти спешат продвигать зеленую энергетику и напугали своих нефтяников. И теперь на рынке энергоносителей предложение сокращается, а спрос нет. И лет 8-10 будем жить как в 200-е. Так, ну, что касается вот цен на сырье. Понимаете, мы неоднократно присутствовали при ситуации, когда, ну, например, цены на сырье, вот я беру начальный период путинизма. Там, помните, был такой момент, когда, по-моему, второй срок это был Путина, когда, так сказать, пошла активная любовь с Америкой, и в результате цены на этот самый баррель нефти взлетели аж до $150 за бочку, ну, в 4 раза, короче говоря, при отсутствии какого-либо промышленного спроса, так сказать, увеличения там производства в 4 раза там, и тому подобное. А тем не менее, так сказать, цены взлетели. Так вот, я хочу сказать, что рубль от этого взлетел в 4 раза. Во! Понимаете? То есть эти вещи, они хороши для объяснения с телеэкрана, такого дополнительного, знаете, тут что-то вот баррель что-то пошел вверх, а вот газ чего-то пошел вниз, а вот тут вот ветряки что-то очень сильно развелись по Европе, поэтому вот в результате этого баланса с перспективами 2022 года, тут мы сейчас повычислим, наверное, он пойдет вверх, а этот пойдет вниз. Это вот все для публики, да, такие разговоры. Реально на сегодняшний день курс рубля формируется в Кремле, говорю вам открытым текстом. Вот. То, чего там нарисуют, то и будет. Потому что на рынке валюты основной закупщик и продавец валюты – Центробанк, который по нужному, так сказать, свистку либо продает валюту, либо наоборот ее покупает. И, соответственно, балансирует таким образом курс. Все остальные просто, они мелкие рыбешки и там плавают. Вот в этом болотце. Поэтому это должно было бы быть так в рыночной экономике, в которой все, так сказать, по-капиталистически, там, по закону, туда-сюда. У нас такой экономики нету. У нас есть государственный капитализм не в том смысле, что государство в капитал инвестирует, а то, что оно само является капиталистом. Понимаете? Поэтому говорить о том, что оно оставляет рубль на какое-то свободное плавание, которое там на московской валютной бирже там сам по себе формируется, исходя из спроса и предложения, кто там туда пошел, сюда пошел, ну, ничего подобного. Понимаете? Поэтому рост цен на сырье на рубль, к сожалению, никак не влияет. Если он влияет, то это прикарманивает та же самая государственная машина. Если она захочет этот рубль отпустить, она и при понижении цен на сырье, так сказать, его все равно повысит. Это будет невыгодно, но это возможно. Вот в данном механизме это возможно. Вот. А что касается традиционных источников и всякой зеленой энергетики, это действительно попадало мне до сих пор, как бы вот становится непонятным, ну, если угодно, такая тотальная глупость политическая, вот политических кругов Запада. Потому что можно, конечно, там что-то трындеть про зеленую энергетику, но это же копейки, хоть ветряками всю Европу обставь, вот, это копейки по сравнению с, так сказать, тем, что добывается из традиционных источников энергии. Ну, просто сопоставить цифры. Там вся эта зеленая энергетика в целом это 0,7% от потребления. 0,7, Карл. Это вообще фу, ни о чем. Вот. Это, конечно, очень модно поставить там ветряки в море, там на каких-то островах, говорят, вот мы тут зеленеем прямо на глазах. А если там к 2060 году еще это все и завертится, закрутится, ох, мы тогда будем все зеленые. Ну, это для идиотов, понимаете, это же, ну, не знаю. Я понимаю, что простая публика, она вполне может подходить по эту категорию, они не должны быть следующими во всех делах. Но понятно, что это очень, очень затратный процесс, это требует постоянного возобновления и ремонта той самой техники. Ну, в общем, короче говоря, масса составляющих, по которым эта энергия реально, она не может быть тотальным заменителем всего и вся. Понимаете, как там зеленые, хоть они описываются там на этой конференции в Глазго и кричат, так сказать, вот все, все пусть зеленеет. Ну, реально будут традиционные источники энергии. Ну, нет сейчас. Вот если появится термояд промышленный, я подчеркиваю, термояд, тогда это будет, да, серьезным как бы вызовом в сторону зеленой энергетики, потому что, да, термоядерная реакция достаточно неисчерпаемый источник топлива, при условии, что она будет все-таки именно в промышленном исполнении, будет достаточно дешева, что не очень быстро. Все остальное на сегодняшний день, это, пожалуйста, вот ядерная энергетика, традиционное топливо, ну, гидро в какой-то мере тоже с оговорками, потому что, по большому счету, это просто тоже, те же ветряки, но только, так сказать, на гидравлической основе. Пожалуйста, да, Игорь.
Валерий Марсович, я всегда вот хочу привести вот к вашим словам еще дополнительный пример. Вот ровно из этой серии, что зеленые, они в школе не учились вообще. Мало того, что процентное соотношение вырабатываемой энергии, оно катастрофически близится к нулю, вот, даже стоимость этой энергии запредельная, есть еще один фактор, который не учитывает вообще никто. Вот. А фактор вот какой. Я просто немножко в другой сфере возьму, но суть ровно та же. Вот, значит, зеленые у нас ратуют за то, чтобы не убивать зверей и не делать из них шубы. В нашем климате без шубы, в общем, тяжело. Да? Вот. Они говорят, нет, мы не будем убивать зверей, мы давайте-ка сделаем химзавод, который будет делать искусственный мех, и тогда звери у нас якобы уцелеют. Окей. Под завод мы вырубаем 50 гектаров хорошей такой тайги. Это раз. Второе. Мы к этому заводу делаем подъездные пути. Мы где-то выкапываем огромное самое, ну, где-то же черпать-то надо сырье-то, да? Вот, карьер там или еще что-то, неважно, там река, мы ее обязательно будем подогревать, загрязнять каким бы то ни было образом. То есть итог, получив такое же количество шуб, да, как из меха, причем, если мы отстреливаем этих лис, волков, там, и лосей и прочего безобразия, они постоянно возобновляются. Постоянно. То есть и мы не сможем их выстрелить до конца. Вот. То химический комбинат убьет вообще все живое, включая червяков, бабочек, за которых Владимир Владимирович так переживает, вот, просто убьет в ноль на такой территории, что, как говорится, мама, не горюй. Вот об этом зеленые не говорят. И никому они об этом не рассказывают. Плюс еще вот по энергетике люди забывают, что вот эта вот одна ячеечка, которая из солнца превращает в электричество, да, она ведь работает всего где-то так 4-5 лет, не дольше. Хотя в паспорте написано 10. Нет, 4-5 лет. Почему? Диффузия материала. Вот. Mm-hmm. Потому что двухслойный материал, происходит диффузия естественная, соответственно, и свойства меняются. Все. Теперь дальше. Вот этот вот маховичок, который крутится, ну, вентиляторы ихние, да, длина лопасти 200 метров. Я дико извиняюсь. 200 метров это радиус получается, да, 400 метров это диаметр. Вот такой mm-hmm. вот сачок, в который случайно влетит стая гусей. Например.
Mm-hmm.
То есть от этих mm-hmm. лопастей ничего не останется, и от стаи гусей ничего не останется. А да, это все чинить...
Да, хорошо. Игорь, нам уже пора заканчивать, ты извини, ради бога. Я два последних мнения только зачитаю. Абсолютно не владеете информацией по вакцинам. Ужас, что говорит? Ну, вы владеете, вы в следующий раз изложите тогда, и мы зачитаем этот вопрос. Разработчик этих тестов сам вещал, что их нельзя использовать для данного заболевания. Ну, да, да, и такое было, так сказать. Ну, не знаю, используют сейчас, потому что другого нет. Как следствие, а во что-то же что-то надо опираться. Конечно, когда нечем защитить, ну надевай марлевую маску, она тоже не защищает. Но хотя бы появляется уверенность в плацебо, что глядишь, так сказать, может быть, и от чего-то и она защитит. Спасибо вам огромное за то, что вы приняли участие в нашей передаче. Извините, что мы задержались и с ответами, и с началом. И до следующих встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
Спасибо, до свидания.